Итак, как я уже представила, в нашей студии руководительница Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, и говорить сегодня будем на все крымские темы, собственно, как обычно. Но начать, я думаю, стоит с главной темы сегодняшнего дня, на 9 мая, поскольку мы об этом говорить будем еще позже в наших эфирах и в вечернем выпуске, когда поговорим о мифологизации и прочем. Я не думаю, что вы сегодня, наверное, зафиксировали какие-то нарушения прав человека на полуострове, да, но мне кажется, важно говорить еще о том, что кроме победы Бесия, о чем пишут сейчас все на СМИ, есть и другой Крым.
Да, есть совершенно другой Крым. Что касается 9 мая, то все равно эти нарушения есть.
Есть, да.
Да, и здесь мы говорим о международном гуманитарном праве, потому что все эти празднества, мероприятия, которые проводит Россия, часть из них направлена в том числе на молодежь и даже на детей школьного, иногда и дошкольного возраста. И целью таких мероприятий обычно является в том числе и пропаганда службы в российской армии. А согласно Женевским конвенциям и вообще международному гуманитарному праву, Россия как страна-оккупант не имеет права призывать жителей Крыма в свою армию, тем более среди еще и детей распространять эту пропаганду. Поэтому все эти 9-майские парады, они используются не только с целью некой исторической, да, там может быть памяти, что, наверное, логично, но, к сожалению, их цель совершенно другая. И второй момент, который тоже опасен для детей, и мы фиксируем то, что дети вовлекаются в эти все военные парады, и опять-таки здесь цель другая. Мы видим, что дети растут в атмосфере некого культа насилия, культа войны, и это запрещено Конвенцией о защите прав ребенка, потому что детей нужно воспитывать в духе толерантности, уважения к другим культурам и народам. Но, увы, мы видим, что агрессивная пропаганда российская, наоборот, детей воспитывают в духе ненависти к конкретным соседям. И это не только Украина, это многие другие страны, например, Соединенные Штаты, страны Европейского Союза, что тоже недопустимо. Поэтому, увы, даже 9 мая — это все равно день, когда фиксируется нарушение международных норм.
Эти все парады с детьми, да, в военной форме, что тоже является нарушением. Ну и, как неоднократно мы говорили в эфире, это милитаризация сознания детского,
да,
которое,
да, за
этот счет также происходит. Последней новостью, да, этих дней был приговор Игорю Мовенко. Я напомню нашим слушателям, что это житель Севастополя, которого это было в 2016 году, да, когда его за наклейку избили и задержали. И вот приговорили на днях к 2 годам колонии общего режима, причем что Игорь, я так понимаю, надеялся на условный срок. Да? Для вас было неожиданным этот приговор?
Честно, для меня лично это был шок, и я искренне сочувствую семье, для которой это был еще больше шок, потому что действительно, если взять похожие дела в Крыму, то в большинстве случаев, конечно, не говорю, что во всех, но в большинстве случаев все-таки это обычно заканчивалось штрафами или условным наказанием. Недавние процессы, за которыми мы все следили, как, например, процесс Николая Семины или Сулеймана Кадырова, слава богу, они закончились хотя бы нереальным лишением свободы. Но в случае Игоря ситуация была совершенно другой. Это был приговор с реальным сроком 2 года. Скорее всего, это действительно общего режима колония, но дело в том, что пока суд не выдал на руки приговор, точно сказать нельзя, хотя на самом же сайте так называемого суда Гагаринского сказано, что это общий режим. Это еще страшнее, чем колония-поселение. Более того, это опасно тем, что тогда риски того, что Игоря вывезут на территорию России, увеличиваются. А для человека с открытой украинской позицией попасть в российскую тюрьму действительно опасно. Вот.
А если говорить о сути дела, да, напомним нашим слушателям, считаете ли вы его сфабрикованным?
Однозначно, и здесь дело даже не в том, что надо где-то искать эти доказательства. Они все на поверхности, и сама история Игоря подтверждает то, что дело является реакцией, да и, по сути, скорее всего, местью конкретных людей. Все началось 7 сентября 2016 года в Севастополе, когда Игорь ехал на велосипеде, то бывший сотрудник украинского «Беркута» Владимир Суходольский, мы тогда выяснили, кто этот был человек, передали соответствующую информацию в правоохранительные органы. Так вот, этот Владимир Суходольский с очень яркой ненавистью ко всему украинскому увидел Игоря на велосипеде, у которого был герб Украины и наклейка батальона «Азов». Он его избил при свидетелях жестоко, есть медицинское заключение. У него было множество травм, в том числе головы, лица. И Игорь добивался справедливости, он пытался обращаться и в полицию, и в следственный комитет, чтобы человек, который напал, причем есть и подтверждение, и доказательства, был привлечен к ответственности. Понятное дело, что этот Суходольский явно имеет связи, скорее всего, и в ФСБ, и в других органах Российской Федерации. И вот как раз-таки попытки искать, да, справедливости и честности увенчались тем, что против Игоря просто-напросто сфабриковали дело. Почему оно сфабриковано? Во-первых, так называемый комментарий, в котором заставили, причем Игорь сам сказал, что его принуждали под пытками и под запугиванием сознаться, что это его комментарий. В принципе, никто даже не пытался установить его, не его это комментарий. Так вот, комментарий этот появился еще задолго до сентября 2016 года, но почему-то тогда этот комментарий не интересовал ФСБ. Почему-то начали они рыть его социальные сети, пересматривать все группы, в которых участвует Игорь, только после инцидента с Суходольским. И спустя несколько месяцев сфабриковано дело за экстремизм, за экстремистские призывы, это 280-я статья, часть 2. И тогда был обыск с нарушением, Игоря тогда побили еще в ходе обыска, изъяли компьютеры, все, и вот долго искали, за что же прицепиться. Прицепились к этим комментариям, и началось это уголовное дело. И второй, можно много привести доказательств, но вот самые такие, да, наверное, весомые. Второй момент очень важный, в доказательной базе фигурирует, и по сути единственным доказательством стала экспертиза человека, но этот человек эксперт ФСБ. То есть дело ФСБ, экспертизу проводит человек от ФСБ, и именно эта экспертиза ложится в основу доказательств. И что интересно, экспертиза другая, независимая, которую провела защита, она почему-то не учлась судьей, и получается, что вот при двух экспертизах, причем одна совершенно независимая, почему-то судья избирает версию ФСБ. Вот. И такая жестокость, я думаю, в отношении приговора обусловлена, скорее всего, одним из моментов, что ФСБ, мягко говоря, смогли поговорить с судьей и таким образом передать свое некое желание избрать приговор пожестче, потому что даже сам прокурор ходатайствовал об условном сроке. Об условном даже прокурор сходотайствовал. Судья Павел Крыло, я думаю, его личность тоже не последняя в этом жестоком приговоре, потому что он из Омска, и, понятное дело,
недавно он должен, лишь переведен, конечно, в Севастополь.
И он должен иметь соответствующую, да, прокремлевскую яркую позицию, чтобы получить такое хорошее место в Севастополе. И я думаю, что чтобы оправдать то, что он не зря здесь, в Севастополе, его цель как раз-таки преследовать украинцев. И это не первое его дело политическое. Ранее он осудил на 3 года Владимира Присича, это украинец, который был осужден в рамках дела так называемых украинских диверсантов. И тогда тоже Павел Крыло полностью проигнорировал факты пыток, факты незаконного проведения осмотра автомобиля и так далее. То есть он спокойно закрывает глаза на доказательства и выносит действительно абсолютно немотивированные решения, что говорит и подчеркивает в том числе его и предвзятое отношение к украинцам. И, на мой взгляд, вообще дело Игоря Мовенко, как, например, Владимира Балуха, показывает, насколько... Ну, практически, да, украинцы, которые попали, да, вот в эту мясорубку, как сложно им найти возможности себе защитить. Судьи предвзяты, следствие предвзято, да, но на ФСБ, понятно, тоже рассчитывать бесполезно. И каких-то нормальных механизмов сегодня там практически для них нет.
Ну и все мы, конечно, следящие за крымской темой, были шокированы, да, что сразу под арест взяли, в СИЗО отправили Игоря Мовенко, да, и для жены это было необычно. Естественно, все шокированы, и адвокаты, естественно, сказали, что будут протестовать это решение, но надежды особо они не питают, так же вот вчера мы говорили.
В любом случае, да, апелляция — это хоть какая-то надежда и для адвокатов, и для Игоря, но то, что судья избирает сразу меру пресечения по страже, это тоже особый цинизм. Даже в рамках де-факто там действующего российского закона судья имел полные основания для того, чтобы избрать, например, другую меру, то есть просто продлить подписку о невыезде, тем более приговор в силу еще не вступил. Но я думаю, что это тоже такой очень личностно мотивированный момент, чтобы сразу взять его под стражу. Его отправили в СИЗО, и тут еще важен момент, что отправляют его в пятницу вечером, прямо из зала суда. Естественно, человек не рассчитывал на это, ничего с собой не было, ни личных
вещей.
Приехал
на суд он на велосипеде, кстати,
да,
говоря.
Ни личных вещей, ни еды, ничего нет. Его забирают сразу в СИЗО, и жене отказали даже, и жене, и активистам, кто помогал, отказали вообще принять передачи. Хотя это все тоже нарушение, если мы посмотрим в СИНовские правила исполнения наказания, да, организации российской, то там нету таких ограничений, что человека якобы на какой-то там учет пока поставят. То есть это формальные были отговорки, чтобы просто не принять передачу и таким образом, ну, ухудшить положение человека, который остался без вещей. вещей, без зубной щетки, без минимальных каких-то продуктов, потому что то, что дают в СИЗО, есть просто невозможно.
Инкриминировали Мовенко же на посягательство на территориальную целостность России, да, вот это экстремизм за высказывание,
ну, сама статья, она в целом вся экстремистская, угу. Но ему инкриминировали часть вторую, то есть экстремистские призывы, там, да, угу. Да, и с использованием сети интернет. И даже если взять сам комментарий и то, где был размещен комментарий, группа «Крым-Украина», ну, тут однозначно понятен политический подтекст. Поэтому мы здесь еще видим и яркий политический мотив преследования Игоря за его позицию.
Можно ли говорить об ужесточении приговоров по отношению к подобным, да, делам? Потому что до этого были также приговоры уже условные, да, не могу вспомнить сейчас крымского татарина, который писал, да, что Крым — это Украина,
да,
Сулейманов.
Да, да. Это Сулейман Кадыров.
На Сулейман Кадыров, угу. Да. Там условный срок был до этого, да, и Семене тоже, слава богу, давали условный срок. Почему вот с Мовенко произошло именно так?
Да, был тоже реальный срок в отношении еще Ильми Умерова. Ему тогда, да, тоже вынесли решение именно колонии поселения. И это тоже всех поразило настолько, что понятно, что его состояние здоровья однозначно не позволяло. Но сложилось все так, что сейчас Ильми Умеров свободен, да, и был освобожден и находится здесь, в Киеве. Что касается Игоря Мовенко, сложно сказать. Либо это началась новая тенденция, либо это отдельный случай в отношении конкретно Игоря и расправы над конкретным человеком. Но то, что сама тенденция крайне жестокого отношения именно к украинцам с открытой украинской позицией, но тут как минимум дело Игоря и Владимира Балуха, да, говорит о том, что да, абсолютно настолько предвзятые, настолько даже грубо сфабрикованные дела, вот, которые, да, говорят об однозначном предвзятом отношении к украинцам, которые пытаются, да, этой системе высказать свое мнение.
Напомню, что в студии программы «Киев-Донбасс» говорим с руководительницей Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник. И я напомню номер телефона, по которому вы можете позвонить, задать свой вопрос Ольге или высказать свое мнение. 0800-750-490. И сегодня уже 52-й день, да, или 53-й день голодовки Владимира Балуха. Есть ли какая-то информация о том, как он себя чувствует сейчас? Сильно ли он ослабел, в каком состоянии его здоровье?
Да, голодовка у него, в принципе, с 19 марта, но сотрудники СИЗО недавно его сняли с голодовки, потому что увидели, что он ест мед. Поэтому, да, Владимир пытается в том числе какие-то дополнительные жидкие продукты, вот что, я думаю, хоть как-то чуть-чуть поддерживает его здоровье, но он настаивает на том, что голодовку и свой протест он продолжает. Что касается его состояния, оно, конечно, не улучшается. Он жаловался и говорил о том, что, конечно, с зубами проблемы, головокружение, то есть периодически такой потери, да, сознания. Вот. Мы надеялись, что, возможно, его переведут в медсанчасть при СИЗО. Пока он находится по-прежнему в камере. Не в одиночной, он находится в камере с соседом. Вот. Его пока могут навещать адвокаты. И вот его общественный защитник, архиепископ Климент Киевского патриархата в Крыму, пытался к нему пройти, но тогда начались какие-то препоны с бюрократической стороны. Я думаю, он повторит свои попытки посетить Володю. И следующий суд, ближайший, состоится 15 мая. Вот, будет он в Раздольном. Ну, вот тогда мы сможем увидеть Владимира. Ну, даже на последнем суде все, кто следили, видели, что он крайне тяжело уже стоял на ногах. То есть ему нужна уже поддержка. Он держался за прутья клетки. Поэтому, конечно, здоровье его только хуже. Вот. И мы уже обращались, и было заявление, например, Соединенных Штатов о немедленном освобождении Владимира Балуха. Вчера нашей организации Крымская прощенная группа УГСПЛ и Центр информации про права человека мы обратились к международному сообществу по поводу Игоря Мовенко. И мы ожидаем, что скоро будет уже международная реакция, потому что дело, конечно, вот хотя бы есть какие-то надежды на международное влияние. Посмотрим, сможем ли мы чего-то добиться, но в любом случае важно, чтобы люди знали, что борьба за них продолжается.
И речь о госпитализации пока не идет, да, мы все видим,
на
как
сегодняшний
с этим
день, да, информация о том, чтобы Владимира перевели даже хотя бы в медсанчасть, не говоря уже о госпитализации, то есть госпитализация — это вообще вывоз с территории СИЗО в какую-либо больницу. Вот. Да, даже в пределах СИЗО его не переводили пока в медсанчасть, он находится в камере, ну, на обычном режиме СИЗО.
про само СИЗО, да, не так давно Крымская правозащитная группа сообщала как минимум о 4 смертях, да, и мы знаем, насколько там сложная ситуация, в том числе, да, с Узиром Абдуллаевым, про которого мы тоже сообщали, что он в крайне тяжелом состоянии, но также его не госпитализируют, да, вот ситуация, я так понимаю, не изменилась в лучшую сторону.
Я боюсь, что она не изменится, потому что ситуация в СИЗО только ухудшается. Во-первых, состояние предоставления медицинской помощи, даже сами сотрудники СИЗО признаются, что они даже не могут принять витамины у родственников, потому что нет врача, который их назначит. То есть там просто не хватает даже персонала, который может выполнять медицинские функции. Это первое. Второе, вообще передача любых лекарств крайне ограничена. То есть даже когда родственники или друзья пытаются поддержать, да, своих близких, там, передавая им лекарства, ваш набор лекарств крайне ограничен. То есть это в основном те лекарства, в лучшем случае, которые могут снять болевой синдром, типа анальгина, но они не лечат.
Поскольку там еще лицензию необходимо предоставить какую-то российскую, а получить ее в Крыму невозможно априори, говорили.
В принципе, там хотя бы проблема в том, что надо предоставить соответствующие документы из аптеки, да, вот эти лицензионные. Их в большинстве случаев уже можно получить, но это занимает время. В среднем, вот, например, Володе Балуху, если передавать лекарства, это обычно занимает от 7 до 10 дней. То есть, если представьте, если какая-то кризисная ситуация, то пока вы просто даже по этой процедуре пройдетесь, и это еще с учетом, что вам вообще позволят эти лекарства все передать, а часть лекарств, например, отказали. То есть определенные мази или более качественные лекарства, просто их нет в перечне, который разрешает. Ну, то есть, в общем, лечитесь анальгином на все случаи жизни. Поэтому, конечно, это не помогает. И есть же проблема более глубокая. Очень тяжело вообще помочь состоянием здоровья, потому что нет обследования, а в СИЗО провести обследование невозможно. Поэтому какие причины, от чего действительно лечить людей? Плюс питание там невыносимое. То есть, в лучшем случае люди питаются и поддерживают хоть как-то свое здоровье с помощью передач, которые передают им родственники или знакомые, или активисты, потому что условия там ужасный. Плюс само здание, оно очень старое, то есть там есть уже аварийные ситуации, когда, например, там обваливался кусок потолка, или когда проблема, например, с окном, что практически не поступает воздух. То есть если это, допустим, зима, то это очень холодно или сыро. Если это лето, это невыносимо жарко. То есть все эти вот еще и общие условия, они, естественно, не способствуют здоровью. Мы делали заявление в марте и передавали это и странам Европейского Союза, и Соединенным Штатам, и Канады, о том, что как раз-таки не предоставляется медицинская помощь, и что, в принципе, условия, в которых находятся люди, которые болеют, мы считаем, что они приближены к пыткам, и, по сути, их можно считать пытками, когда людям не оказывают медицинскую помощь. Тот же самый УЗИР, которого, да, мы сейчас вспоминали, ну, это жуткие боли, это действительно очень рискованные потери, да, ноги и все.
Предполагают, что там заражение крови у него, да. Ну, тоже без анализов.
Да, и это крайне страшный действительно диагноз, если так. И, конечно, спокойно так называемые судьи могут изменить меру пресечения, хотя бы отпустить его под домашний арест, чтобы хотя бы дома родственники могли с помощью врачей, да, предоставить ему медицинскую помощь. Но даже этого не делают, поэтому я говорю, что это осознанное решение издеваться таким образом над людьми. Поэтому я считаю, что это как раз-таки, по сути, ну, просто иная форма пыток, да, издевательства над людьми, не оказание медицинской помощи.
Это еще при том, что была информация о том, что это, так называемую медицинскую, да, эту камеру в СИЗО сами заключенные, да, задержанные за свой счет как бы оформили, понимаем, как, да, оборудовали, поэтому понимаем, что там не может быть надлежащего медицинского обслуживания, да, в любом случае. Сегодня, кроме того, полтора года, как были задержаны трое крымских, из так называемых крымских диверсантов, вот вы одного из них вспоминали, да, Владимир Дудко, Бессарабов и Штыбликов, да, вот есть ли какие-то новости последние по кому-либо из всех? Из всех крымских диверсантов, а не только этих трех перечисленных.
Что касается Дмитрия Штыбликова, то он уже вывезен из Крыма, что является тоже грубейшим нарушением международного гуманитарного права. Перевели в Омскую область, и там он будет отбывать незаконное наказание. И двое его, да, друзей, это Бессарабов, Алексей и Владимир Дудко, остаются пока в Крыму. Следствие идет. Владимир Дудко дальше борется со своими адвокатами, не признает своей вины. Начнутся судебные, когда процессы, боюсь, что мы увидим еще много фактов фальсификации, но даже и на сегодняшний день этих фактов достаточно, чтобы понимать, что людей незаконно лишили свободы, и весь этот процесс сфабрикован. Поэтому, увы, никаких хороших новостей по этому делу, как и по всем другим, в принципе, на сегодняшний день нет. И, ну, эти процессы продолжаются, они выносятся сейчас, да, в суд. суд, когда есть возможность больше узнать. Но чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, насколько все это было грубо сфабриковано. И вот люди попали просто и стали жертвами этого политического преследования.
Еще один арест, который стал неожиданностью для крымчан. Вернее, наверное, уже он был предсказуем, но мера пресечения была необычна. Да, это Ресуль Велиляев, один из известных крымских бизнесменов, который нарочито в последние годы не участвовал в политической жизни, но спонсировал он различные просветительские проекты в Крыму. И вот его задержали и в СИЗО Лефортово перевели сразу. Да. Вот какая информация о нем последняя?
Здесь тоже информация, конечно, ограничена, и тем более, если он будет, ну, если он находится в Лефортово, то будет еще сложнее, потому что, естественно, родственникам и адвокатам, и тем более, если это будут крымские адвокаты, то представьте, каждый раз ездить в Лефортово это крайне сложно. Плюс,
Лефортово это СИЗО ФСБ.
Да, по сути, да. Mm-hmm. И более того, да, оно считается еще таким довольно жестким СИЗО в плане ограничений, постоянным препятствованием работе адвокатов. То есть даже физически там такие очереди, чтобы адвокаты посетили своих клиентов, что иногда просто несколько дней адвокаты только пытаются добиться, чтобы просто увидеть подзащитного. Плюс, да, действительно, она контролируется, по сути, ФСБ. И, конечно, там проходят именно те люди, большинство из которых действительно идут просто по политическим сфабрикованным процессам. Система там такова, чтобы максимально людей изолировать от общества, и это уже не первые, да, люди из Крыма, которые попадают в Лефортово, и как раз все начиналось, да, с дела Олега Сенцова и Саши Кольченко, которые тоже были в первую очередь отправлены туда, поэтому то, что его вывозят в Лефортово, ну, это говорит о неком, скажем так, московском, да, заказе, потому что иначе я не вижу просто смысла, зачем его вывозить так далеко, именно в Москву. Скорее всего, действительно, дело курируется ФСБ, и, возможно, даже не крымским, а именно московским ФСБ центральным.
Также еще успеваем обсудить, пару минут у нас остается, задержание, да, украинских моряков в Крыму. Какая-то реакция со стороны правозащитного сообщества последует ли, поскольку там есть некоторые моменты, Госпогранслужба Украины признала, да, что это, скорее всего, было пересечение морских границ Украины все же. И задержали их. Вот вы как-то будете реагировать?
Да, мы отслеживаем эту ситуацию, как и во всех. Наша основная реакция — задокументировать и проверить как mm-hmm. можно больше информации. Здесь уже была реакция правоохранительных органов Украины. Я знаю, что прокуратура Автономной Республики Крыла не открыли соответствующее производство. Связи, в принципе, с этими людьми нет. И тем более, раз они были не из Крыма, скорее всего, то и родственников там нет,
да,
через которых,
mm-hmm.
да, с которыми можно было бы хоть как-то, да, держать связь. Вот, поэтому здесь, конечно, будет очень сложно понять, что именно, да, им вменяют, как, насколько, допустим, применяются к ним какие-то незаконные методы следствия. Пока у нас этой информации нет. И вот, ну, тоже нам разные вопросы задавали по поводу того, что там, что они нарушили там закон, например, об оккупированной территории Украины. Даже в случае, если они действительно нарушили какие-либо нормы украинского...
Максимум, что им грозило бы, это административное, да?
И дело даже не в том, что именно им грозило. Самое важное то, что это вопросы Украины к своим mm-hmm. гражданам. И если есть эти претензии, если люди что-то нарушили, административные нормы или уголовные, то решать этот вопрос и привлекать их к ответственности должна Украина, а не Российская Федерация. Поэтому в любом случае, и плюс с точки зрения международного гуманитарного права, это люди гражданские, это были не военные, поэтому российская сторона должна просто их передать хотя бы Украине. Но, увы, мы же понимаем, что ждать от России законных действий не приходится. Поэтому эти люди тоже в группе риска. Как их судьба сложится, пока сложно сказать.
Ну да, даже в случае того, если, как говорит, российская сторона, им вменяется браконьерство на территории России,
да,
хотя пусть... это ввод, это вообще-то
Украины. Да, это Украине решать и расследовать.
Да, ну даже в этом случае, но это штрафы, и это значит, что их можно отпустить на родину. Но они уже начинают разговоры об обмене якобы моряков Норд. Хотя какой может быть обмен, если никто моряков Норда, собственно, и не держит?
Да, одна из версий, что дело специально раскрутили для обмена, но сложно сказать, будет ли этот обмен или для чего. То, что вообще Россия, в принципе, использует практику, да, скажем так, делать людей, да, лишенными свободы, как обменный фонд, с одной стороны, да, но с другой стороны мы видим, что на самом деле обменные процессы пока не движутся, и, в принципе, процесс освобождения политических заключенных пока стоит на месте.
Спасибо большое. Ольга Скрипник, глава Крымской правозащитной группы, была гостьей нашей студии.